цель, достижение нужного результата в диалоге кратчайшим путем? Ничего себе! Другими словами, я теперь могу заранее предсказывать несколько вариантов ответа. Пожалуй, это будет энергозатратно, но в некоторых ситуациях неоценимый навык. Чем-то напоминает возможности выбора ответа в видеоиграх. Меня удивляет только одно. Такие видеоигры в моей прошлой жизни были, а вот такого навыка у нейроинтерфейса нет. Теперь я окончательно убедился. Система развивается по совершенно иному маршруту. Она идет не к той точке, на которой я находился до своего перемещения в это тело. Интересно. Возможностей стало больше. Вопрос только в том, куда эта синхронизация в итоге меня приведет. Домой я вернулся за полночь. Лена спать еще не легла. Она сидела на кухне с кружкой чая. Как только я вошел в квартиру, она тут же вскочила. По ее лицу пробежали следы сразу нескольких эмоций. От радости до тревоги. «Лёш, куда ты пропал?» — спросила она. «Телефон недоступен, на улице темнота. Я уже хотела Максу звонить. Ты ведь даже не предупредил?» «Точно, не предупредил. Не думал, что надолго задержусь в инфекционке». Синхронизация и разговор с Соколовой отняли слишком много времени. А телефон, кажется, разрядился. «Внимание! Обнаружен подходящий объект для калибровки навыка «Направленная беседа». Цель — нивелировать тревогу и укрепить эмоциональную привязанность. Рассчитываю варианты. А. Профессиональное вдохновение, смещение фокуса на ее будущий проект. Рассказ о том, как вид старых корпусов помог лучше понять ее задачи. Вероятность успеха — 92. Профессиональный долг, упоминание внезапного пациента или консультации на станции скорой. Создание образа незаменимого специалиста. Вероятность успеха — 70. Личная рефлексия. Разговор о необходимости побыть в тишине, чтобы обдумать перемены в жизни. Искренность, граничащая с уязвимостью. Вероятность успеха — 55. Я выбрал первый вариант. Он был наиболее уместен. Это логично, безопасно и работает на нашу общую с ней легенду. Кроме того, в нем меньше всего лжи и самая высокая вероятность успеха. Любопытно. А ведь без этой способности я бы, скорее всего, солгал, что задержался на работе. Телефон разрядился. А я решил заехал к старым корпусам на окраине. Интерфейс тут же подтвердил, что я смог правильно подобрать тон. Изучал старую инфекционку, сравнивал с тем, что ты сегодня набросала. Я и сам увлекаюсь архитектурой. Заодно решил и тебе рассказать, как были устроены старые корпуса. Интерфейс мигнул зеленым светом, что, судя по всему, означало успех. Тревога Лены мгновенно сменилась интересом и легким смущением. Она с облегчением выдохнула. «Фух, чего ж ты сразу не рассказал?» — спросила она. «Я ведь действительно за тебя переживала. Столько всего навалилось за эти дни. Калибровка завершена. 100. Навык полностью интегрирован. Отлично. Но этот разговор был больше ради теста. Слишком простая ситуация. Куда интереснее будет посмотреть, как этот навык сработает на настоящих пациентах с психическими отклонениями. И чувствую, завтра мне такая возможность подвернется. На следующее утро мы с Леной решили не пользоваться общественным транспортом и добрались до клиники пешком. Бодрящий весенний холод отступил. Впереди майские праздники, и они обещают быть теплыми. Правда, не стоит забывать, что праздники как таковые будут у кого угодно, но только не у врачей. Нас, как правило, во все праздничные выходные дни заставляют работать еще больше, чем в будни. Около поликлиники меня уже ждал Макс на газели скорой. «Здорово, док!» Макс высунулся из окна и улыбнулся во весь рот. «Сегодня я твой персональный штурман. Я сегодня не дежурю, мне предложили подколымить на адресах. Так что прыгай, погнали по списку. Да сегодня у меня приема нет. Еще на прошлой неделе скорая передала мне список больных моего профиля, которых они посещали в течение месяца. Теперь по приказу Сафонова я должен осмотреть их в плановом порядке. И хорошо, что мне дали именно Макса. С ним мы управимся в 10 раз быстрее, чем с любым другим водителем. Я забрался в салон машины и тут же поморщился от стоящего там запаха. С трудом сдержался, чтобы не разорваться от приступа кашля. «Макс, это что за смрад?» Я помахал ладонью перед лицом. «Будто варенье забродило». «Да ты чего?» «Это мой клубничный ароматизатор. Всем фельдшерам нравится. Они тебе льстят», — усмехнулся я. «Давай окна откроем, а то, боюсь, до конца дня у меня мозг забродит». «Так?» Я достал список пациентов. 7 адресов. «Макс. И желательно, чтобы мы до обеда управились. Я попытался пристегнуться, но, как выяснилось, ремень у Макса оторван». Я вопросительно посмотрел на друга, но тот лишь пожал плечами. «А чего ты ожидал?» — хмыкнул он. «Между нами говоря, в наших машинах и внутренности-то не всегда работают как надо. Чего уж говорить про ремни. Ты его только под себя куда-нибудь подоткни, чтобы на камерах было видно, что ты пристегнут». «Да, просто шикарно. Лучшего начала поездки и не придумаешь. А если учесть, как Макс гоняет, ремень в его машине остро необходим. А насчет того, управимся ли до обеда, обижаешь? С моей ласточкой мы и до Саратова за час долететь можем. Все еще от тебя зависит, как быстро будешь адреса обслуживать. Я недавно доктора одного возил. Не помню фамилию, кажется, его душегубом у вас кличут. Рудков, что ли? Он самый, да. Так этот, не побоюсь этого слова, доктор с каждым пациентом по часу возился. Будто рабочий день у него резиновый. Да в стиле Митрия Эдуардовича. Еще бы толк какой-то был от столь длительных консультаций». Макс резко тронулся, и мы покатили к ближайшему адресу. «Ты, кстати, слышал, какое чудо у нас вчера на вызове случилось? Приезжаем, короче, к деду лет 80. Вызов, боли в груди, задыхаюсь. Мы думали, там инфаркт. Влетаем с сумками, и что ты думаешь? Дедок сидит на диване, в руках джойстик от приставки. В гонке играет, прикинь. Глаза бешеные, сам орет, как резанный. Ребята, помогайте, я последний круг не вытяну. Мотор уже не работает. Я невольно улыбнулся. Вызов прямо для тебя. Под мотором, я так понимаю, он имел в виду сердце, уточнил я. Пациенты часто так обзывают один из главных человеческих органов. Конечно, сердце. Старик у внука приставку отжал и перевозбудился. Пока фельдшер ему ЭКГ снимал, я деду гонку помог выиграть. Аж самому приставку захотелось, только денег пока не хватает. В общем, выиграли мы заезд во всех смыслах этого слова. Фельдшер сказал, что стенокардия у него была. Но ничего серьезного, госпитализировать не пришлось. Только играть ему пока запретили. Да, Макс, тебя послушать у вас на скорой безумие даже больше, чем в моем кабинете. Но сегодня у нас в списке, к сожалению, не гонщики. Первые 6 адресов прошли на удивление бодро. Макс быстро метался от одного адреса к другому, а я старался работать максимально эффективно. Сначала мне пришлось поболтать с молодой девушкой. Ей я поставил послеродовую тревогу. Несколько минут успокаивающей беседы, корректировка витаминов, управился моментально. На втором и третьем меня ждали пожилые люди с нарушениями сна. В одном из случаев даже таблетки выписывать не пришлось. Просто объяснил старушке, что не стоит смотреть новости допоздна. Следующие вызовы тоже прошли без происшествий. На деле я не обнаружил там ни одного моего клиента. Но жаловаться смысла нет. Скорая передала адреса, чтобы перестраховаться. А я от работы никогда не отказываюсь. Ну, осталось самое интересное, изучая описание последнего адреса, сказал Максу я. Улица Заречная. Старички закончились, тут у нас молодой парень. Кирилл, со слов матери, потух. Дальше я продолжил говорить про себя. Никуда не ходит, с друзьями не общается, просто сидит дома и смотрит в одну точку. Уточнение фельдшера скорой. Вроде и не псих, но посмотреть стоит. Определенно стоит. Симптомы серьезные, хотя многим людям со стороны это может показаться сущей ерундой. Около дома нас уже встретила женщина. Судя по всему, мать моего пациента. Доктор, проходите скорее. Он в своей мастерской на втором этаже. Совсем перестал рисовать, хотя раньше за уши было не оттащить. Только вы с ним аккуратно, предупредила она. Боюсь, он даже говорить с вами не захочет. Перестал рисовать? Интересно, неужто художник местный? Я поднялся на второй этаж, в комнату пациента. Повсюду стояли холсты, но все они были развернуты к стене. В центре на стуле сидел молодой парень. Он даже внимания не обратил на то, что в его мастерской появился чужой человек. Так и продолжил бездумно листать ленту в телефоне. Внимание! Обнаружен субъект в состоянии экзистенциального тупика и творческого кризиса. Уровень жизненной энергии снижен. Рекомендуется использование навыка «направленная беседа». Я не стал дожидаться, когда пациент предложит мне присесть. Сам взял табурет и расположился напротив него. Кирилл тут же поднял на меня тяжелый взгляд. «Мать вызвала!» — хмыкнул он. «Зря. Я не болен. Просто устал. Продуктивность упала. Вряд ли вы сможете выписать мне таблетки, чтобы я опять загорелся идеей». «Отлично. Самое время протестировать новый навык на настоящем пациенте. Силы это отберет много. Буду выжат, как лимон, до конца дня. Но любопытство берет верх. Активация. Направленная беседа. Цель. Смена ментальной парадигмы. Рассчитываю варианты. А. Обесценивание проблемы. Сказать, что у людей проблемы и похуже. Вероятность успеха. 12. Риск глухого отказа. 85. Творческий вызов. Зацепить его через профессиональную гордость. Вероятность успеха. 89. Мягкая эмпатия. Посочувствовать и выслушать. Вероятность успеха. 45. Ага. А вот и самый лучший вариант второй. И, честно говоря, сам бы в другой ситуации я его не выбрал. У парня, очевидно, легкая депрессия. С ней можно и без таблеток справиться. Достаточно нормализовать свой график, отдохнуть и не скатываться еще глубже. При депрессии говорить что-то вызывающее – плохая идея. Но раз система дала такой совет, что ж, надо попробовать. Правда, я теперь и сам слабость начинаю испытывать. Все-таки с этой способностью лучше не баловаться. Она высокоэффективна, но энергию жрет только так. «А я не лечить тебя приехал, Кирилл», – заявил я. Просто воспользовался возможностью, чтобы посмотреть на художника. Мне сказали, что картины у тебя посредственные. Вот захотелось убедиться, так ли это на самом деле. Кирилл нахмурился. Убрал телефон. Я его зацепил, вызвал эмоции. А ранее он даже разговаривать со мной не хотел. «Не нравится, не смотрите. Я никому ничего не должен», — проворчал он. «Я просто понял, что в этом городе мои картины никому не нужны. В Тиховолжске не особо ценят искусство. И вы прямой тому пример. Теперь, когда он вышел на эмоции, я уже могу больше не провоцировать его». Он меня слушает, значит, можно говорить правду. Видишь ли, в чем дело, друг мой, эти проблемы возникли у тебя по двум причинам. Во-первых, ты устал. Во-вторых, слишком много от себя требуешь. Устал — не то слово. А все потому, что у меня вдохновения нет, признался он. Могу поспорить, что оно появится. И очень быстро. Почти по щелчку пальцев. Вы так говорите, будто это кнопка, которую можно нажать, хмыкнул он. Это так не работает. Именно так это и работает. Только нажмешь ты ее сам. Я могу лишь подсказать, где она находится и как это сделать, заявил я. Давай договоримся. Сегодня ты рисуешь что-нибудь. Чисто для себя. Пусть даже это будет ерунда какая-то. Неважно. А через неделю придешь ко мне в кабинет и покажешь результат. Если результат не понравится нам обоим, я лично у тебя все картины скуплю. Обещаю. Кирилл впервые за весь разговор улыбнулся. «Хитро вы это. Ладно, доктор, ловлю на слове. Наверное, попробую». «Давай без «наверное», — попросил я. Лучше вернуться к работе, давать себе время на отдых и побороть эту серость, чем потом годами приходить ко мне за таблетками, чтобы выбраться уже из серьезной депрессии. Я не пугаю, просто предупреждаю. Когда я вернулся в машину, система перешла в спящий режим. Но я был доволен. Навык сработал превосходно. Стоило мне обвязать себя ремнем и приготовиться к возвращению в поликлинику, как вдруг включилась рация Макса. Он чуть пирожком не поперхнулся. «Макс, у нас проблема», — послышался голос диспетчера. «Слышишь меня?» «Слышу, слышу. Я доктора собираюсь в больницу назад везти. У меня сегодня выходной вообще-то. У нас машин не хватает. Вызов срочный. Подстрахуй. Доктор пусть пешком дойдет. Стой. А лучше попроси его, чтобы вместо фельдшера с тобой съездил». В голосе диспетчера слышалась паника. «Похоже, пациент важный. И мы с Максом решили не отказываться. Но как только нам продиктовали адрес и прервали связь, я понял, что уже где-то слышал о доме, куда нам предстоит поехать. И черт подери, это ведь адрес заместителя нашего мэра. А Максу строго-настрого запретили к нему на пушечный выстрел приближаться. Чтоб меня». Выругался Макс. «А машин ведь больше нет, док. Чё делать будем?» Глава 9. «Ну что ж такая непруха-то, а?» Выругался Макс и со злостью ударил ладонью по сигналке. Готов поклясться, что он до сих пор не простил тот случай с аварией. Тут Макс прав. Игорь Владимирович Кузнецов — второй человек в Тиховолжске. Влияние у него здесь серьезное.